Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Друзья, новый эпизод подкаста, и сегодня у нас в гостях Катя Степанцева, российская писательница, автор произведений для детей и подростков, администратор сообщества «Летощие глы» и куратор конкурса «Пишем роман». Катя, здравствуйте!
Всем привет! Привет, Анна!
Как ваше настроение?
Очень рада с вами увидеться, пообщаться. Взаимно. Очень хорошо, спасибо.
Ну и по традиции вопрос про детей. С чего начался ваш творческий путь? Вокруг этого вопроса всегда где-то рядом оказываются дети. У вас тоже так было?
Можно сказать и так, потому что первую сказку я написала, когда работала воспитателем в детском саду. Мы тогда с нянечкой объединились и написали сказку для нашей группы и даже поставили ее с детишками и презентовали родителям. Вот, а потом, ну, как-то так пошло, все поехало незаметно. Чуть дальше уже, когда сказки уже мои кончились, тогда я ушла в декрет со вторым ребенком. И тогда уже задумалась о Янка Далт романе, который, ну, в общем-то, я писала не для ребенка, да, своего, а вот просто, скажем так, для себя. Просто захотелось рассказать интересную историю.
А как вы писали для подростков, если у вас под рукой не было на тот момент подростка или был?
Нет, подростка на тот момент не было. Просто хотелось вспомнить себя в том возрасте, вспомнить свои какие-то чувства, эмоции. Ну, вернуться, наверное, в то время, когда деревья были большие, а любовь была вселенской и... ничто ее не ограничивало, вот, и были такие мощные чувства, и весь мир казался для тебя открытой книгой, которую только-только вот читай, успевай.
Вам не страшно было не попасть в современного подростка? Ведь подростки мы и современные подростки совсем разные.
Да, есть, конечно, различия, есть и в языке различия. Тот сленг, да, те слова, которые сейчас употребляют подростки, мы в детстве, да, в своей юности не употребляли. Но вот всякие вечные темы, они же близки и тем подросткам, которыми мы были в советское время, и нынешним подросткам. То есть это взаимоотношения со взрослыми, это темы верности, любви, дружбы. То есть какие-то вот взаимоотношения, да, между собой, как себя поставить в классе, как, может быть, ответить на какую-то агрессию. То есть такие вещи, они близки каждому человеку. Поэтому в этом плане боязни не было. Скорее, да, может быть, с точки зрения языка, вдруг прочитают и скажут, ой, что за старушка писала этот роман. Вот. Но тут, конечно, помогает очень то, что сейчас есть интернет, можно посмотреть подростковые какие-то видео, может быть, на Ютубе, да, каких-то блогеров посмотреть, можно почитать во ВКонтакте посты детишек, которые очень открытые и выкладывают свои фотографии, какие-то истории из школьной жизни. То есть сейчас, мне кажется, нет такой вот информационной изоляции. Можно всегда найти какой-то материал.
Можно создать собирательный образ подростка благодаря интернету.
Да. Да, соглашусь.
Продолжаем тему детства. Вы закончили общеобразовательную школу с художественно-эстетическим уклоном. Лично для меня это звучит так. Ходят дети, томно закидывая шарфы за плечо, и в этот момент преподаватель показывает, как лепить какую-то статую, а на стене висят картины учеников с предыдущего урока. Звучит максимально свободные и творческие. Но школа обычно у людей ассоциируется как раз с системой. Так вот, как было у вас в школе? И, возможно, это именно то, что позволило вам быть творческим человеком в будущем?
Я закончила школу номер 29. В этой школе, ну, на самом деле, да, может быть, с одной стороны было все вот как вы описываете, томно и творчески, а с другой стороны, это была очень маленькая школа. Все друг друга знали. Ну, то есть вот если сравнивать с большими московскими школами, вот куда мои дети, да, ходят, в большую московскую школу, тем более сейчас еще идет такое объединение, то есть мне кажется, вот дети менее под контролем, скажем так, нежели вот я была, да, в своей школе. Все друг друга знали. Директор мог знать всю твою семью до какого-то там колена. Вот, и знать, кто как учился, и кто какие оценки получал, в каком году закончил. Поэтому, да, это была очень маленькая, уютная школа, в которой происходили всегда какие-то творческие мероприятия. У нас был театральный кружок, театральная студия, и мы выступали и на городских мероприятиях, и на общешкольных. И в этой студии руководительницей была моя классная руководительница Марина Николаевна Комова. И как бы она очень много в нас вкладывала. Я думаю, что да, скорее всего, она сделала так, чтобы мы все были творческими, яркими, чтобы мы реализовывали себя как-то нестандартно. Вот, чтобы мы не шли какими-то алгоритмами, а искали себя.
Звучит потрясающе, я вам завидую. Вы активно издаетесь на площадке Литрес и в то же время утверждаете, что подросткам и детям книги скорее покупают в бумажном виде. Это я подсмотрела в интервью Литрес. Неужели электронный формат сильно ограничивает автора в количестве читателей?
Нет, я думаю, что не ограничивает, потому что электронный формат больше любят взрослые, и я думаю, что сейчас, скорее всего, больше любят подростки, потому что они очень часто смотрят в свой телефон, да, им очень сложно от него оторваться. Если взять моего ребенка, у меня дочка 13 лет, вот скоро 14 будет, то она с удивлением узнала, что на Майбуке есть мои книги и даже начала читать. Вот она мне тут призналась. Да. Поэтому если брать взрослых и подростков, нет, это скорее даже в плюс то, что на электронной площадке они могут найти книгу, ее прочитать за какую-то небольшую цену или бесплатно. Но если брать детей, вот у меня есть сказки, и я понимаю, что маленькому ребенку, ну это 6, 7, 8 лет, 9 даже лет, скорее всего, родитель не скажет: «Вот тебе телефончик, прочитай новую книгу Кати Степанцевой». Скорее всего, нет. Поэтому я так предполагаю, да, для себя, может быть, меня кто-то поправит, что если ты пишешь именно для детей, то было бы здорово, чтобы твои книги можно было купить в магазине, чтобы мама или бабушка, выбирая книгу для своего ребенка, мы все знаем, да, что сейчас, ну, так считается, что дети не читают, но я с этим тоже, опять же, не согласна. Дети читают, если мама и бабушка и папа как-то этому способствуют, если они тоже читают, общаются с ребенком на тему книг, обсуждают, может быть, делятся какими-то впечатлениями, воспоминаниями о прочитанных книгах, то, конечно, дети тоже будут читать. И вот если мама и бабушка пойдут в магазин и увидят там на полке, ну, допустим, мою, да, книгу с красивой обложкой, с интересным названием, то, скорее всего, они купят ее в магазине, нежели на Литресе, например, или на какой-то другой площадке. Исходя из этого, я считаю, что книги современных авторов нужно издавать, нужно предлагать их наравне с классикой, наравне с какими-то уже известными именами, не забывать про нас. А то в Государственной Думе считают, что очень мало в России детских и подростковых писателей, практически их нет. Вот, а мы есть, мы хотим, чтобы нас заметили наконец-то.
Это точно. Такой вопрос. Автору, который печатается через издательство, недоступны радости первой проданной книги, потому что мы не знаем, кому было продано. Какие эмоции вы испытали, когда продали первую электронную книгу? У вас же есть доступ к статистике?
Да, у меня есть доступ к статистике, но я бы не сказала, что прям я увидела первую книгу. То есть это было, наверное, ну, несколько книг. Скорее, у меня была радость, когда я увидела, что вот прям вот несколько человек купили мою книгу на электронной площадке, и вот такое волнение, такое предвкушение, да, что кто-то вот прямо сейчас открывает мою книгу, читает, и вот интересно, какие же у него эмоции она вызывает, что он думает в этот момент. И я сидела и страшилась первых отзывов, думала: вот все, сейчас кто-нибудь напишет, что за ерунду я купила или купила. Вот, но, к счастью, на тот момент таких отзывов не поступало, скорее всего, потому что меня читали по большей части все-таки близкие люди, мои друзья, те, с кем я работала и общалась в ЛИТО «Щеглы». То есть это близкие по духу, да, по нашему писательству, это мои коллеги по писательскому делу. Поэтому таких вот прям каких-то плохих, да, отзывов не было. Конечно, сейчас, когда мои книги выходят на более широкий уровень, уже появляются всякие разные комментарии, и недовольные, и наоборот радостные. Даже кто-то написал, что его нечитающий ребенок с большим удовольствием прочитал мою книгу «Встретимся на Плутоне», и прислали вот благодарность, что ребенок требует еще, пишите.
Это же высшая похвала для писателя.
Это было так здорово.
Расчитать нечитающего ребенка.
Да, это прямо непередаваемое ощущение.
Я своим вопросом хотела вас подвести к классной истории про хомяков. Расскажите ее, пожалуйста.
Так, это сказка «Кто украл хомяка?». Я ее написала на конкурс «Литрес». Там был конкурс про новогодние истории. И на тот момент мне захотелось написать вот такую прям детективную историю про то, что мальчик очень хотел себе завести живого друга. Он очень хотел хомяка, такого же, как у его товарища по школе. И вот он загадал это желание, но хомяк такой же, как вот у его друга, он пропал. И там все завязано на вот этой интриге, что нужно найти, куда же он девался, иначе Дед Мороз не сможет исполнить желание. Связано вот это с тем, что многие дети, в том числе мои, очень просят всегда у своих родителей купить хомячка, собачку, рыбку, еще кого-то. А потом как-то так складывается, что дети забывают о своем желании, и все сваливается на маму, на бедную, или на папу, ну, в разных случаях, или на бабушку. И взрослому человеку приходится заниматься вот этим вот живым существом. Мне хотелось донести, что все-таки такие подарки, во-первых, ну, наверное, нужно 100 раз подумать, стоит ли дарить живого существа, да, какого-то своему ребенку. И с точки зрения ребенка, сможет ли он заботиться о нем? То есть это некое как такое долговременное должно быть, да, мероприятие. Нельзя просто взять хомячка и домой или собачку, поиграть с ней один день, два, а потом выбросить или отдать кому-то. Поэтому вот такая история сложилась. Она сложилась не случайно. Я была подписана в Инстаграме на одну девушку, которая, вот у нее так судьба сложилась. Она всегда находит каких-то живых существ, которых кто-то выбросил, которых, да, у которых очень тяжелая судьба. И вот она не может пройти мимо них. Бедный человек, с одной стороны, а с другой стороны, когда смотришь ее видео и читаешь ее рассказы, это на самом деле очень счастливый человек, потому что вокруг нее столько, столько прекрасного. Да, я ее написала на конкурс, эту сказку. И когда я ее выложила, через там день или два я посмотрела статистику и увидела, что у меня 10 покупок. Я кричу мужу в соседнюю комнату: «У меня купили 10 хомяков!» Он очень удивился, пришел в комнату ко мне, так посмотрел на меня, брови свои так сдвинул. Каких еще хомяков? Ну, я ему объяснила, что 10 книг у меня купили. Но, в общем, да, это было очень здорово, потрясающе просто. Ну и когда ты вкладываешь всю душу в это дело, вот, то очень, да, эмоции зашкаливают.
У вас есть книга «Не трогай белого кота». Теперь вы кричите: «У меня купили 4 белых кота!»
Ну да, это, знаете, как я рассказывала, что когда я написала книгу «Встретимся на Плутоне», мы между собой ее называем «Плутон» просто. Даже вот я когда отправила в одно издательство, мне прислали ответ, что «Желаем вашему Плутону всего хорошего, но мы его взять не можем пока». Да, мужу говорю: «Слушай, а если я буду кричать: у меня купили 100 плутонов, ты как отреагируешь?» Он говорит: «Ну я уже понял, что не надо реагировать на такие выкрики». Так что котов, плутонов и всего прочего.
Кстати, название «Только не трогай белого кота», оно настолько интригующее. Это же как «Не думай о белой обезьяне». Это прекрасный ход. И как раз вопрос. Кроме продвижения от платформы, какие есть еще инструменты, чтобы продавать электронные книги у автора? Вот есть цепляющее название, а еще что можно?
Конечно, если мы берем детей и подростков, это должна быть какая-то яркая обложка. Ну, мне кажется, автору стоит поприсматриваться, какие обложки вообще в том жанре, в котором он пишет, сейчас популярны, поприсматриваться к художникам и выбрать тот стиль, который ему близок, и тот стиль, который сейчас продается. Я очень часто слышу, что «Ой, я не хочу быть продавцом, я хочу быть писателем», но, к сожалению, сейчас такие реалии, да, нынешние, что писателю нужно в том числе быть и продавцом. И писатель сейчас волнуется, да, и переживает как-то о том, будет его книга продаваться или не будет. И писатель должен обязательно задумываться, кто и как купит его книгу, за счет чего? За счет названия. Да, название должно быть классным. Когда я участвовала в «Электронной букве», там эксперты делились в своих видео о том, какие названия вообще книг в топе, да, сейчас. Например, они выделили то, что название должно быть, ну, похожим, скажем так, на хэштег. То есть, например, «Встретимся на Плутоне» — вот классный хэштег, да, вот, ну, я так поняла, так как мой Плутон вышел в шорт-лист, ну, я слушала, да, видео вот этих экспертов шорт-листа, то я понимаю, что, вероятно, мое название подходит под этот критерий. Также название должно быть, конечно, ярким, цепляющим. Руки должны тянуться, чтобы купить твою книгу, чтобы увидели и сразу захотели ее взять. Конечно же, должна быть хорошая аннотация. Нужно 100 раз подумать, может быть, протестировать на своих подписчиках, может быть, пообщаться с кем-то, кто профессионально составляет аннотации, и, может быть, даже заказать ее. Потому что бывали такие случаи, когда плохая аннотация заставляла читателей писать плохие отзывы, потому что они не могли соотнести вот аннотацию вместе с текстом. То есть аннотация их вводила в какое-то заблуждение. У человека случался какой-то кризис, да, в голове. Он не понимал, почему эта аннотация относится к этой книге, и писал негативный отзыв. Вот, поэтому 100 раз надо подумать. Если брать какие-то площадки электронные, то, конечно, это теги, и это правильный выбранный жанр. Потому что очень часто бывает так, что автор неправильно подбирает жанр к своей книге, либо не знает, какого она жанра, потому что очень много намешал всего. И опять же, у читателей не складывается в голове, почему, допустим, этот мистический детектив очень похож на научную фантастику. Что еще? Ну, конечно же, вот если говорить о продвижении, то в первую очередь нужно наладить контакт с какими-то книжными блогерами. Не обязательно это должны быть блогеры-миллионники или с тысячами аудитории, да. Это могут быть небольшие книжные блоги, в которых главное, чтобы была живая аудитория, чтобы люди общались и доверяли этому человеку.
Спасибо за хорошие советы. Катя, а над чем вы сейчас работаете? Или, может быть, у вас вышло что-то новое, и вы можете об этом рассказать?
У меня совсем недавно вышла книга. Она называется «Спорим на поцелуй». Эту книгу я написала специально для конкурса «Литрес. Книгосветное путешествие». Она вышла вот буквально 12 сентября, поэтому буду очень рада, если кто-нибудь придет, ее купит, почитает, напишет отзыв. В этой книге у меня девочка отправляется в город Кострому к своей бабушке, и она в нем, в этом городе, не была очень давно, с детства. И вот она путешествует по этому городу, узнает какие-то места, которые видела в детстве, новые места встречает, знакомится с новыми людьми. И там очень много приключений, конечно же, любовь.
Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь эдакое молодым юным писателям, именно юным детям.
В первую очередь, ничего не бойтесь. Если вы пишете, значит, у вас, ну, некая высшая сила заложила дар. А значит, нужно его развивать. Приходите обязательно в какую-нибудь студию или в какое-то сообщество, где вы найдете поддержку и где будут люди, которые смогут вас направить.
Катя, спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Вы мне подсказали несколько идей по продвижению. И пойду-ка я сейчас и запишу их, чтобы не забыть. Спасибо большое. И пусть ваши тиражи будут в бумажном виде детские и в электронном виде, и не только, подростковые, прям до Плутона тиражи.
Спасибо большое. Всем пока.
Всего доброго.
Была очень рада пообщаться.